Я могу ощущать и мыслить также и неистинное. Частичная ценность опыта и разума, как источников познания, не должна закрывать перед нами вопроса о том, как фактическая реальность и форма разумности могут обеспечить нашему знанию объективную реальность и всеобщность, то есть как осуществляется синтез этих различных данных. Лишь потому, думает Соловьев, эти два начала срастаются одно с другим, что мы обладаем непосредственным восприятием абсолютной действительности, что может быть иначе названо верой, которая соединяет нас внутренне с предметом познания, проникает в него. «Мы вообще познаем предмет двумя способами», — пишет Соловьев, — «извне». Это знание относительное в обоих своих видах, как эмпирическое и рациональное, и изнутри это знание безусловное, мистическое. И как раз вера, утверждая существование безусловного, делает возможным эмпирическое и рациональное познание. Без веры в безусловную реальность предмета опыт не был бы отличен от чисто субъективных переживаний, как и понятия не мыслились бы нами как объективный материал. На основе того, что несет нам вера, наш ум в работе воображения восходит к идее предмета, а в творческом процессе того же ума осуществляется опыт. Вера, воображение, творчество — таковы эти три функции познания, из которых центральное и первичное значение принадлежит вере, понимаемой здесь совершенно в духе учения Хомякова и Киреевского. В работе «Философские начала» Соловьев, как мы видели, вводит еще один добавочный момент, а именно интеллектуальную интуицию. Это понятие, как известно, развивал Шеллинг в прямом противопоставлении учению Канта о невозможности интеллектуальной интуиции. В указанной работе Соловьев считает эту интеллектуальную интуицию настоящей первичной формой цельного знания, а функцию ее видел он в том, чтобы придать форму всеобщей цельной истины тому материалу, который накапливается в душе через опыт, включая и мистический опыт. Через интеллектуальную интуицию мы воспринимаем сферу идей, идеальную сторону космоса, и в этом различении рациональных построений, то есть понятий, от непосредственного созерцания идей, Соловьев, по-видимому, просто следовал здесь своему учителю Юркевичу. С другой стороны, различая идеальную интуицию от мистического опыта, Соловьев очень был близок к построениям Карпова, взгляды которого уже в наше время развил очень обстоятельно Лосский, особенно в новой обработке его ранней книги об интуитивизме. В новом издании книга носит название «О чувственной, интеллектуальной и мистической интуиции». Но у Соловьева это чисто платоновское понятие интеллектуальной интуиции, взятое, впрочем, у Шеллинга, которому и принадлежит самый термин, почему-то совершенно выпадает в критике, где как раз и можно было бы ожидать более подробного анализа умственного созерцания идей. Как мы видели в критике, все внимание Соловьева направлено на уяснение основного значения веры, благодаря которой мы уверяемся в реальности, в опыте и разуме бытия. Но, как это ни странно, в чтениях Соловьев снова возвращается к утверждению существования в нашем духе интеллектуальной интуиции. Правда, в чтениях мы чрезвычайно часто встречаем буквальное воспроизведение мыслей, изложенных в философских началах, но это само по себе ничего не говорит ни о том, как мог Соловьев, развивая в критике гносеологические взгляды, не коснуться вопроса об умственном созерцании идей, ни о том, почему это понятие появляется в чтениях. Ни князь Трубецкой, ни Введенский, ни Эрн в специальном этюде о гносеологии Соловьева не обращают на это внимания. Но тем более странно, что в критике восприятие идей, точнее говоря, умственное созерцание, дающее нам истинный образ или идею предмета, усваивается воображению, которое, в отличие от обычного понятия, воображение именуется здесь метафизическим. Таким образом, в самых основных гносеологических построениях Соловьева мы не находим единства. Что касается тех гносеологических идей, которые стали складываться под конец жизни у Соловьева и которые он закрепил в неоконченных им этюдах о теоретической философии, то они по существу гораздо более относятся к философской антропологии, чем к гносеологии как таковой. Мы уже касались этих этюдов и видели, что они посвящены критике метафизического индивидуализма, утверждению субстанциональности познающего «я». По справедливому замечанию князя Трубецкого, смысл этих анализов у Соловьева сводится к тому, что вне безусловной истины познающий субъект есть ничто. Сводя понятие личности к понятию ипостаси в точном смысле этого слова, то есть устраняя учение о субстанциональной природе личности, Соловьев, конечно, существенным образом критикует и гносеологический индивидуализм, ведущий свое начало от Декарта. Самое основное содержание теоретической философии заключается, однако, в новой постановке тем антропологии и связанной с этим новой постановке проблем этики. А гносеологические анализы, хотя и очень существенные, имеют здесь случайное значение.